на войне с COVID-19. Третий сезон подкаста доктора Владимира Мартова. Катастрофа у студені 2021-го. Чому помирали пациенты и за что звольнили Мартова?
На следующий день после посещения комиссии 14 января я написал письмо начальнику облздрава Вишневецкому. Я написал все, что я думаю, и даже подробно описал, почему я так думаю. Написав это письмо, мог ли я рассчитывать на понимание? Скорее, я давал начальникам последний шанс. Все-таки Вишневецкий Витебске был человеком почти новым, мог плохо разбираться в ситуации. Почему было не попробовать до него достучаться и кое-что объяснить? Тестирование системы продолжалось. Теперь меня интересовала реакция начальства уровнем ниже министра.
Добрый день. З вами журналістка Радіо Свобода Ганна Соус, і ви слухаєте другую частку третього апошнього сезону подкаста доктора Владимира Мартова «На войне с COVID-19». І він присвячений трагічним подіям у Вітебському шпиталі худкої допомоги у студені 2021 году, які привели до смерті хворих на коронавірус пацієнтів. Доктор Мартов розказує, що відбулося насамреч. У другой частці ви почуєте. Мартов дає медичним начальникам апошній шанец. Щирий ліст керівнику Вітебського обласного управління охови здоров'я Вишневецькому. Історія забойства першої городської больниці. Мартов спробує предухилить катастрофу з подачі кислороду у інших шпиталях. Праця у паралельній реальності. А ми вертаємося до ліста доктора Мартова начальнику Вітебського обласного управління здоров'я Вишневецькому.
Объяснив обстановку в больнице, я описал Вишневецкому в том числе эпизод с кислородом. Цитирую. «А вскоре случилась катастрофа с прекращением подачи кислорода в хирургическом корпусе 7-8 января. Трижды по 20-30 минут. Вы зря недооцениваете этот эпизод. Это крупнее крупного дорожно-транспортного происшествия. Я не понимаю, почему это событие воспринимается как обычное. Умерли все пациенты в хирургическом корпусе, кто реально нуждался в кислороде. Вот и Захаров сегодня, 14 января, на планерке говорил, что просто были перебои с подачей кислорода. На самом деле катастрофу нужно называть катастрофой, пандемию – пандемией, грипп – гриппом, а коронавирус – коронавирусом. Это несложно. Но это запрещено? В 2005 году в Гомеле произошла путаница с баллонами, и вследствие подачи углекислого газа в кислородную систему погибли две женщины на кесаревом сечении. Катастрофу не замолчали. В итоге были приняты системные решения внедрения обязательной капнометрии, что потребовало пересмотра всех закупок и требований. Думается, это решение спасли потом по сейчас море жизней. Мне всю дорогу, кто только не говорит, я должен молчать. Каждое мое выступление вызывает такие волны, что я не знаю, куда бежать. На самом деле, услышьте проблемы. Восстановите обратную связь с практикующими врачами. Как оказалось, мне нужно было раньше начать говорить про неготовность ко второй волне. Мне нужно было не молчать в ЖЖ. Мне нужно было не 12 ноября поднять вопрос о недостатках подготовки ко второй волне, а много раньше. Тогда и кислородную станцию бы раньше начали проверять, и другое, что делать раньше. И много бы прекрасных людей, которые могли бы выжить, выжили бы. Я понимаю, что у вас все хорошо. Вы начальник Главного управления здравоохранения. И мое интервью Тутбая 12 ноября всем и вам мешало. Мы с вами разговаривали по этому поводу. Но говорили преимущественно вы. Запугивали, само собой. Ладно. На самом деле, как вы собираетесь контролировать ситуацию, если у вас и так все хорошо, и проблема внизу пирамиды вы не знаете и не хотите знать? Я бы многое стерпел. Новый главный врач, новая метла метет по-новому. Но у меня перед глазами пример, как в Витебске в свое время убили первую городскую больницу. Был креативный главный врач Виктор Васильевич Батов, который из санаторной медсанчасти строительных организаций в конце 80-х, начале 90-х создал легендарную первую горбольницу. Мощная хирургия, областной панкреатологический центр, инфарктное отделение с интенсивной терапией, инсультное отделение, первое в своем роде, первое в городе лапароскопическая холецистектомия, первая палата пробуждения, лор-отделение. Потом по заказу главного врача Батова сняли. Все это куда-то пропало. И уже 15 лет первая городская больница – это богадельня с непонятными возможностями.
Больш детально про історію першої городської больниці Вітебську доктор Мартов розкаже не у забаві. А я нагадаю, що перший і другий сезон його подкаста «На війні з COVID-19», присвячений першій і другій хвалі коронавірусу у Білорусі, доступний на YouTube-каналі «Свобода Преміум» і на усіх подкастових платформах. Доктор рэаніматолях Владзімір Мартаў шмат гадоў быў загадчыкам аддзялення анестэзіялогіі і рэанімацыі Віцебскай бальніцы хуткай дапамогі. Адным з першых у Беларусі ён адкрыта расказаў пра рэальную сітуацыю з каранавірусам. Вясной 2021 году з лекарам не працягнулі контракт, бо ён адкрыта казаў аб праблемах у медыцыне і ў краіне. У лютым 2022 году доктара арыштавалі на 7 сутак за бел-чырвона-белы сцяжок на аватарцы ў Фейсбуку. А мы вертаемся до расповеду доктора Мартова про первую городскую больницу Витебска.
Я работал в первой городской больнице на протяжении 10 лет, с 92 по 2002 год. Тему расцвета этой больницы и ее убийства знаю хорошо. Мне не очень понятна была причина такого решения превратить действующую больницу в богадельню, но техника убийства впечатляла. Вместо инфарктного отделения с платой интенсивной терапии была организована просто кардиология, без современных диагностических и лечебных возможностей. Вместо инсультного отделения с палатой интенсивной терапии – просто неврология. Хирургическое лор-отделение просто перевели ко мне в БСМП. И в итоге те же стены, во многом тот же персонал, но без креативной администрации и без перспектив развития. Причем, скорее всего, эта деградация была видна только профессионалам, потому что для остальных стены стоят, кормят хорошо, в палатах тепло, а что еще нужно? А что пропала возможность оказывать помощь в тяжелых, сложных и нестандартных ситуациях? И что закрылась возможность любого развития, так и хорошо. Пандемия взорвала этот мирок. Неготовность первой городской больницы к приему большого количества тяжелых пациентов с особо опасной инфекцией стала трагедией и для пациентов, и для персонала. Я писал об этом в первой части книги. Именно там от ковида умерла первая медсестра, потому что оказывала помощь пациентам безо всяких средств индивидуальной защиты. Администрация больницы тогда просто испарилась. Организацию помощи ковидным пациентам поручили врачу, физиотерапевту и реабилитологу, которую вернули на место сразу по окончании первой волны, как только прежняя администрация снова заняла свои начальственные места. В письме Вишневецкому я привел примеры других выдающихся организаторов здравоохранения города Витебска, которые с началом пандемии самоустранились, а потом вернулись на свои начальственные места, как ни в чем не бывало. Все перечисленные мной, конечно, прекрасные организаторы. Но организаторы чего? Удобство и сервильность. А главное, как ни в чем не бывало. Закончил я это письмо.
А что в этот час отбывалось у Беларуси и свете подчас другой хвали пандемии коронавирусу? При конце студеня колькость смертей от COVID-19 в Злученных Штатах перевысила колькость загинулых подчас другой всесветной войны. У свете зафиксовали 100 миллионов выпадков заражения COVID-19. Чехия закрыла мяжу праз погаршение ситуации с коронавирусом. У Немеччини подолжили жорсткий локдаун праз новые мутации коронавирусу. Евразвяз и Сусветная организация здоровья заявили про намер дать вакцину супраць COVID-19 краинам усходнего партнерства, у тым ліку Беларуси. Уладам Беларуси заходние вакцины от коронавирусу не спотребились. А Министерство аховы здоровья Беларуси затвердило план выводу шпиталёў с коронавирусного режима працы, простое, что, як стверджалася, полепшилось эпидемиологическое становище. У Беларуси почалася вакцинация от коронавирусу российской и китайской вакцинами.
В феврале 2020 года работы оставалось много, а ковид продолжал собирать свою жатву. Мы существовали с администрацией в параллельных реальностях. Она общалась с врачами отделения реанимации поверх меня, я работал сам по себе. Мы впервые с начала пандемии получили новый дыхательный аппарат фирмы Dräger. Он мог позволить нам освоить новую методику подачи кислорода, высокопоточную назальную оксигенацию, так называемую high flow. 13 февраля я написал Минскому начальнику письмо, где благодарил за полученный дыхательный аппарат и описал некоторые наши проблемы. Цитирую письмо. Что касается high flow в наших условиях, одна из самых больших проблем во время второй волны коронавируса в Витебске – постоянный сбой системы подачи кислорода в отделениях реанимации. Ничего подобного мы не знали в первую волну, даже не представляли, что есть такая проблема – подача кислорода. А сейчас не только high flow, сейчас просто подача кислорода даже в палатах реанимации интенсивной терапии может стать проблемой. Еще в октябре 2020 года нам удалось спасти пациентку после кесарево сечения в акушерском корпусе, перенесшей ИВЛ. Уже через пару недель попытка включения респиратора ИВЛ в акушерском корпусе привела к коллапсу системы и гибели пациентки. На этот раз уже не акушерской. В итоге реанимация в акушерском корпусе 6 коек превратилась в богадельню без возможности включения аппарата ИВЛ. Дальше больше. Катастрофические перебои с подачей кислорода начались в терапевтическом корпусе. Нам пришлось свернуть реанимацию на первом этаже в левом корпусе терапевтического корпуса. Попытка включить респиратор ИВЛ в этом крыле привела опять же к коллапсу подачи кислорода вообще и очередной гибели пациента. Наконец начались перебои с подачей кислорода уже в основном ядре реанимации. И пошли необязательные смерти уже на глазах реаниматологов. Не дай бог, кто-то из пациентов был в высокой зависимости от кислорода, и всех приходилось переводить на инвазивную ИВЛ. Так сорвалось немало пациентов с неинвазивной искусственной вентиляцией. Администрация к нашим сообщениям о перебоях с подачей кислорода относилась более чем холодно. Попытки решить проблему в рабочем порядке не приводили к радикальному улучшению ситуации. Перебои с подачей кислорода продолжались. На определенном этапе мы перестали пользоваться аппаратом Дрейгер. Старая Эвита 16 лет эксплуатации. Они отказывались работать в сарае, где невозможно поддержать нормальное давление в кислородной системе. Проблема была не только технической. Высшее руководство продолжало считать нас готовыми к приему пациентов со всего города. Нагрузка на кислородную систему превышала возможности, но никого это не заботило. Перебои продолжались по несколько раз в неделю. Из центральных районных больниц нам переводили пациентов. Некоторые из них погибли во время перебоев подачи кислорода. Самое значимое ЧП произошло 7 и 8 января в хирургическом корпусе. Трижды по 20-25 минут. Вы можете представить, что это значило для 18 пациентов хирургического корпуса. Я сорвался, признаюсь, и написал напрямую Пеневичу. Тот прислал комиссию. По результату работы комиссии мне дали выговор. Тему перебоев с подачей кислорода замолчали. Замолчали не только это, а неделю назад произошел очередной сбой с подачей кислорода. Я вот думаю, нет ничего важнее сейчас в Республике Беларусь, чем проверка состояния систем подачи кислорода с расчетом реальных возможностей стационаров по проведению кислородотерапии. Сейчас или в преддверии третьей волны. Транспортировка пациентов из центральных районных больниц – еще один ужас второй волны коронавирусной инфекции. Сначала местные царьки настраивают родственников требовать перевода пациентов в центр, потом шантажируют центр настаиванием родственников. В чем проблема? Принимают решение о необходимости перевода одни люди, транспортируют другие. Никакие рекомендации, никакие протоколы транспортировки не соблюдаются. Недавно ко мне пациента из постав не довезли, а он был стабильный перед транспортировкой. Теперь жалобы в прокуратуре. Из других районов довозят чуть живых. Транспортировка пациента с коронавирусной инфекцией на дальние расстояния зачем? Делайте промежуточные хабы, накачивайте их аппаратурой и персоналом. А вести пациента с дыхательной недостаточностью за 260 км – это безумие. В остальном все хорошо. А что плохо, то тоже хорошо. С уважением, Мартов. Конец письма моему начальнику 13 февраля.
У той час, калі доктор Мартаў спрабуе дамагчыся справядлівасці, у Беларусі працягваюцца рэпрэсіі, якія закранаюць лекараў. У лютым затрымалі каля дзясятка лекараў з РНПЦ кардыялогія Менскага гарадскога клінічнага анкалагічнага дыспансера, Рэспубліканскага цэнтру дзіцячай хірургіі, 5-й Менскай гарадской клінічнай паліклінікі ды іншых медычных установаў. Чэхія дала магчымасць рэабілітацыі і працаўладкавання 30 медыкам, якія спазналі рэпрэсіі ў Беларусі. Лекары з'язджаюць за мяжу і з кожным месяцам гэты працэс пашыраецца. У 2022 годзе давядзецца выехаць з Беларусі і доктару Мартаву. У трэцяй частцы трэцяга сезону падкасту вы пачуеце. Мартава выклікалі ў аддзел кадраў і папярэдзілі пра непрацяг кантракту. Доктар працягвае змагацца за справядлівасць. Яго на інтэрв'ю незалежнаму СМІ каментуе Аляксандр Лукашэнка. Да Мартава прыходзіцца следчага камітэту і з пракуратуры.